привет! Вы слушаете подкаст «Шоу Хьюмана». И с вами его постоянные ведущие Юля
и Яна. Сегодня мы вместе с нашим гостем записываемся удаленно. И для нас это не совсем типичное обстоятельство.
Да, возможно, будут помехи, но мы постараемся все исправить на монтаже. С нами сегодня на связи наш коллега, тренер и эксперт в сфере неформального образования и адвокационным действием в сфере прав человека Валдис Фугаш.
Всем привет-привет, меня зовут Валдис. Я действительно пытаюсь рассказывать о том, что такое права человека, пытаюсь сделать это доступным, пытаюсь сделать это популярным.
Что такое права человека? С чего вообще начинать, если ты не погружен в тему? Кто решает, какие права есть у человека? Они одинаковы для всех или нет?
Есть, ну, как минимум две составляющие. Это права и человек, да, в этом словосочетании. Если говорить про права, это же там многие века разного права, которое существовало ранее, которое там лежало в основе каких-то протогосударственных устройств, и человек, который тоже существовал, очень долго существовали, он, она. Именно права человека как концепция, как явление появляются после Второй мировой войны. Human rights концепт, который разработан был в Организации Объединенных Наций. Идея была в том, чтобы не допустить тех ужасов и катастроф, которые произошли до 1946 года. То есть это массовое убийство людей по разным приметам, признакам. В основном это было со стороны государства, но в том числе другие акторы, организации, люди тоже принимали участие в массовых убийствах, издевательствах, пытках людей. И вот идея была в том, чтобы больше этого не допустить, для того, чтобы люди дальше могли жить в безопасном, справедливом обществе.
Значит ли это, что до этого не было никаких прав человека?
До этого существовали очень разные наборы прав для разных людей, которые в какой-то степени помогали жить в более-менее безопасном, более-менее справедливом обществе для отдельных групп людей. Но проблема была в том, что те права и те государственные устройства, они защищали интересы определенных групп людей. Например, это были там мужчины, у которых было имущество, которые по наследству получили какие-то статусы, и их права защищались.
То есть вот эта вот декларация, она, собственно, была создана для того, чтобы закрепить вот эти права человека вообще за всеми людьми без исключения.
Именно, это первый в истории документ, который говорит о том, что все люди, независимо от их происхождения, миграционного статуса, возраста, пола, гендера, сексуальности, инвалидности, каких угодно различий, все мы обладаем равным человеческим достоинством. И достоинство каждого человека нужно защищать. И несет за это ответственность государства в первую очередь.
Если меня обижает мой сосед, то это не будет нарушением моих прав. Права всегда нарушает государство.
Да, или если меня наказывают родители, это будет считаться нарушением моих прав?
Простой ответ – нет, честный, все сложно. Нет, почему? Ту самую декларацию, которую вы озвучили, и многие другие международные документы, их подписывает государство. Например, Беларусь. Республика Беларусь, как участница ООН, говорит о том, что подписывая эту декларацию, мы берем на себя обязательства. Первое — это уважать. Второе — мы обещаем защищать. И третье — мы обещаем обеспечивать те права, которые указаны в этом документе. То есть государство — это тот актор, тот субъект, который берет на себя обязательства. Однако, если говорим про соседей и родителей, то государство же должно разработать другие нормативы. Нормативные акты или законы, например, уголовный кодекс, да, который говорит всем людям на территории страны, что нельзя, например, убивать других людей, нельзя делать плохо другим людям физически, нельзя пытать, создать милицию, которая будет защищать и реагировать, да, в случае чего, создать суды, которые будут потом восстанавливать, да, наши нарушенные права, ну и создать там систему здравоохранения, образования, которые будут нам давать возможность вообще это все понимать и жить.
То есть получается, что в принципе вся вот эта государственная машина, весь аппарат, он нацелен именно на то, чтобы защищать права человека, которые описаны в этой всеобщей декларации.
Это интересный момент, потому как до принятия всеобщей декларации прав человека и последующих документов государства имели такие же системы полиции, медицины, образования, но эти системы работали эксклюзивно. Они говорили о том, что мы будем предоставлять только тем, кому мы хотим, эту помощь и защиту, и только тогда, когда мы захотим. Но, приняв декларацию и подписавшись под ней, государство сказало, что отныне и пока мы участники этих договоренностей, мы будем защищать здоровье, защищать жизнь и давать образование и все остальное для всех людей, которые есть на нашей территории, равноценно.
Что происходит в момент, когда государство не выполняет обязательства, которые на себя взяло защищать нас всех?
На самом деле, огромное количество вещей, которые происходят в Беларуси, особенно массово в последние месяцы, это примеры того, как выглядит невыполнение обязательств, которые на себя взяло государство. Начиная с насильственного задержания по неизвестным основаниям, неизвестными людьми, без опознавательных знаков, в непонятные микроавтобусы с применением физического или психологического насилия, во время перевозки куда-то, а часто оказывается, что это РУВД, следственный комитет или изолятора, не озвучивание ваших прав и статуса, не предоставление защиты, не сообщение вашим близким о том, что с вами происходит, даже если они под дверями этого здания, где вы находитесь, удерживание вас более 3 часов, хотя и этих 3 часов быть не должно. После того происходит перевозка неизвестно куда, вам не сообщают, что вообще происходит, в какие-то машины грузят, и не всегда в очевидно милицейские, да? Потом содержание в изоляторах, особенно переполненных, без должного освещения, питьевой воды, еды, возможности корреспонденции, встречи с адвокатом, проведение суда без возможности защитить себя, с неизвестными свидетелями в балаклавах, которые называются Александровыми, Александрами Александровичами. Показания этих неизвестных людей в балаклавах, которые расходятся с реальностью, однако судьи это игнорируют. И все, что я сейчас назвал, это примеры того, как государство не исполняет свои обязательства. Этого быть не должно. Если же при этом еще и пытки или жестокое обращение происходит, это вообще аврал полнейший. Это то, от чего государство должно защитить нас, каждого, каждую, каждых из нас. Оно должно создать такие органы, оно должно быть таким образом их обучить и создать такие механизмы контроля, чтобы все то, что я описал, было невозможно. Однако, в силу разных причин государство, как, например, сейчас белорусское государство, оно может начинать работать на защиту самого себя, а не людей, да, которые живут в этой стране. И вот чтобы человек не оставался беспомощным перед лицом государства, были придуманы международные наднациональные способы защиты, например, в лице Комитета ООН по правам человека и многих других. Беларусь, как государство, подписав множество международных документов, договоров, добровольно приняла на себя ограничения суверенитета, и они же взяли на себя обязательство следовать установленным правилам и стандартам, которые там прописаны. Вот человек потерпел, попытался внутри страны восстановить справедливость, это не сработало по разным причинам, просто суды не работают, они не независимые, и другие органы, они тоже не помогают в этом во всем. Человек имеет право обратиться в наднациональные такие органы, например, комитет. После этого комитет очень долго, скрупулезно изучает дело и выносит свое решение. И вот решение комитета — это уникальные примеры документов, в которых есть не только разбор конкретной ситуации, да, которая произошла с человеком. В этом же решении озвучиваются рекомендации о том, что нужно сделать и как, для того, чтобы такое никогда более не повторилось ни с одним человеком в этой стране.
Ну хорошо, вот мы обратились, и дальше что?
Это хлопотное дельце отстаивать свои права человека. Вот. Однако это крайне важно, потому как Беларусь, например, сейчас входит в топ-3, по-моему, стран по количеству зарегистрированных обращений в Комитет ООН по правам человека. Как минимум, задача — получить сатисфакцию для себя. Если вы не можете получить хоть какое-то решение о том, что с вами поступили несправедливо здесь, в Беларуси, то у вас есть возможность получить решение о том, что с вами несправедливо поступили на уровне ООН. И мне кажется, это на самом деле очень круто и очень важно жертвам нарушения прав человека, потерпевшим. А второе — на самом деле решение ООН задают новые стандарты. Они говорят о том, какие именно вещи привели к нарушению этого права человека и что можно и нужно сделать для того, чтобы это поменялось не только в отношении того человека, но в принципе, чтобы система, которая сейчас есть в Беларуси, не допускала этих нарушений. И если говорить про Европейский суд по правам человека, в который мы не можем обращаться в отношении Беларуси, то там еще есть приятный бонус в виде денежной компенсации.
Звучит, с одной стороны, позитивно, с другой стороны, немножко грустно.
Сложно.
Что...
Хлопотно.
И сложно.
Очень хлопотно.
Хлопотно. У меня, знаешь, такое возникло чувство, что права человека и вся вот эта вот история, которая вокруг нее, все эти суды, все эти правозащитные движения и организации, это, в принципе, это какая-то такая инвестиция в будущее, более лучшее будущее там, граждан Беларуси или всего человечества.
Угу. Я с тобой абсолютно соглашусь в этом смысле, и если бы я себе мог представить на месте Элеоноры Рузвельт, одной из авторов, да, которая с 46 по 48 год занимались написанием всеобщей декларации, которые уже тогда задумались о том, что, ребят, девчат, давайте создадим такую морально-правовую конструкцию, которая сделает людям в будущем жизнь намного круче. А под круче имеется в виду безопаснее, справедливее и гуманнее. Оценивая перспективу 70 лет, я могу сказать, что это фантастика. На сегодняшний день мы с вами живем в мире, который кардинально отличается от всех предыдущих его версий. Никогда до этого момента столько людей не могли жить в безопасности. Никогда доселе так много людей не имели права на и доступ к образованию, к медицине, возможности работать и самоопределяться. То, что мы сейчас имеем, это революция для человеческого вида. И мы уже пожинаем плоды этого. Потому что представить такую картину 70 10 лет назад, 100 лет назад, 150, 200 лет назад просто невозможно. То, что мы сейчас имеем, это утопия, которую даже Томас Мор представить себе не мог.
Мы часто в наших выпусках предыдущих с Яной говорили, что очень важно начинать с себя. И, наверное, мне кажется, что в целом права человека, они так и работают, когда каждый начинает говорить о своих правах, заявлять о них, их вместе толкать эту телегу.
Это правда. На сегодня многие государства, точнее режимы, правительства, бывают не заинтересованы в соблюдении прав человека и обязательств, которые они взяли на себя, и они стремятся от них отказываться, как-то говорить, что вот эти мы будем исполнять, эти не будем, потому что права человека накладывают ограничения на их деятельность, потому что цель прав человека — это ограничить тиранию и вседозволенность власти. И прежде всего мы должны быть заинтересованы в том, чтобы государства не отказывались от своих обязательств и права человека продолжали оставаться общей договоренностью. И поэтому необходимо, чтобы каждый и каждая осознавали важность своей роли в этом процессе. Следующее, что нужно понимать и с чем сталкиваются люди, что в одиночку бывает сложновато справляться с этой задачкой, поэтому нужно помогать друг другу и проявлять солидарность с теми, кто подвергаются нарушениям прав человека или ограничениям. Можно объединиться в организации инициативы, формируя через них таким образом гражданское общество.
А скажи, пожалуйста, Валдис, вот если это так важно, так круто и всем надо во все вовлекаться, почему, например, в школе не преподают такой предмет, как права человека, ну или там в институте, как обязательный предмет. Вроде бы это та вещь, которую все должны знать.
Если говорить именно про контекст Совета Европы, стран, которые там находятся, да, то образование в области прав человека является одним из столбов всеобщего образования. То есть, начиная с самого детства, там, с первых классов, даже программы дошкольные, они построены на нескольких принципах и имеют целью помочь людям с самого детства осознать свое достоинство и взаимодействовать с уважением ко всем другим, и чтобы был принцип равенства везде соблюдался, принцип инклюзии, чтобы все люди имели равный доступ ко всему, да, что есть вокруг. И вот дальше там в школе, в университетах отдельные дисциплины, прям занятия по правам человека, они обязательны. И я вижу, как это работает, потому что, говоря о правах человека, говоря про права человека и говоря через права человека, то есть на практике показывая, как это работает, да, равенство, свобода, взаимоуважение, там формируется совершенно другое отношение людей к себе, к другим людям и к государству, в котором они находятся. И в этом, мне кажется, как раз-таки и есть опасность для того государства, в котором мы с вами находимся, потому что они осознают, что граждане, гражданки, в принципе, люди, которые живут на территории этой своей страны, которые понимают, что такое их достоинство, что такое солидарность, что государство всего лишь менеджер нанятый, да, в нашем доме. И иногда даже нам бывает не так просто заниматься обычным просвещением о правах человека, потому как это не входит в сферу интересов власти. Я на практике вижу, что благодаря 70-летнему опыту разговора о правах человека и соблюдения прав человека хотя бы в том объеме, в котором получается это делать, оно нам помогает развивать справедливое и безопасное для всех людей общество. Оно помогает препятствовать властям использовать механизмы угнетения и насилия, которые ранее были бесконтрольны. А также это помогает восстанавливать справедливость, если она была нарушена.
Очень-очень хорошо сказано, Валдис. Я, наверное, хочу только добавить еще одну вещь, которую я бы, честно говоря, не знаю, выбила в камне, набила бы татуировкой и писала бы на каждой пачке еды и всего остального. Это, собственно, статья номер один Всеобщей декларации прав человека, которая, как мне кажется, шикарно сформулирована. И, ну, если бы все ее знали и помнили,
Зачитай ее, пожалуйста. Скажи ее.
Мир бы лучше.
Она прекрасна.
Все люди рождаются свободными и равными в своем достоинстве и правах. Они наделены разумом и совестью и должны поступать в отношении друг друга в духе братства.
И сестринства. Это великолепнейшие строчки, которые прям вот вообще просто великолепнейшие. И вот этот месседж, этот моральный месседж, который заложен в самом начале Всеобщей декларации прав человека, это то, о чем это все есть и зачем это все есть.
Полностью согласна. Валдис, спасибо тебе огромное за уделенное нам время, за эти минуты, которые мы провели с тобой и узнали столько много нового о правах человека, иногда веселого, иногда грустного. Я надеюсь, что нашим слушателям и слушательницам тоже было интересно и полезно это услышать. А мы, собственно, с тобой тогда прощаемся. Увидимся еще в следующих выпусках. У нас еще есть о чем тебя спросить.
Ой-ой-ой.
Да-да, мы тебя еще помучим.
Я очень надеюсь.
Подписывайтесь на социальные сети, Human Constant, ставьте лайки, звездочки этому выпуску и другим выпускам, делитесь ими со своими друзьями, чтобы больше людей узнали про права человека.
Мы надеемся, что сегодня мы тоже внесли свой маленький вклад в просветительскую деятельность, может быть, даже кого-то зарядили тем, чтобы интересоваться этим больше, чтобы защищать свои права. Также вы можете присылать нам свои вопросы касательно темы прав человека на почту info@humanconstanta.by, и мы обязательно и с удовольствием ответим на эти вопросы, а может быть, даже позовем специально эксперта ответить на них. Всем пока и скоро услышимся.
Всем пока-пока.